Но в таком случае, что имел в виду апостол Павел, написал, что мужчинам нельзя молиться с покрытой головой? Откуда он это взял? Как я уже говорил в предыдущих эфирах, и не буду повторяться, однозначно 11 глава первого послания к Коринфянам, как и некоторые другие отрывки, именно относящиеся, написанные Коринфянам, содержат установления, касающиеся местной культуры. Особенно вопрос, в каком виде молиться, как молиться. Это вопрос, конечно же, исключительно местной культуры, как я говорил. Вот. И вот эти слова о том, что всякий муж, молящийся и пророчествующий с открытой головой, ну вот, естественно, это однозначно видно, что в Израиле обычай был другой. Вот. Мы знаем, что в Израиле было принято, наоборот, закрывать голову для мужчин. Это для этого использовались талиты. Талит – это верхняя одежда, и как бы человек, закрывая себя, создавал определенный такой вот элемент уединения. Вот. Поэтому здесь мы видим однозначно использовались определенные конкретные культурные нормы данной местности, и, конечно, на которые мы и сегодня в некоторых вопросах ориентируемся, потому что они не могут быть универсальны. Например, в среде мусульманской принято, заходя в молитвенное помещение, снимать обувь. Вот. Ну, мы это уважаем. Вот. И некоторые другие аспекты. Хорошо. Я думаю, что стоит перейти к вопросу номер два. И здесь у нас очень, я бы так сказать, важный вопрос. Мир вам! Вы можете дать в онлайн-трансляции в Фейсбуке по теме, например, какие есть перегибы в мессианском христианстве, почему вы не с ними. Сейчас активно развивается мессианство, много христиан увлеклось еврейством. Сам я люблю и мессианство, хотя не состою в этой общине. Меня интересует библейский взгляд на это. Непростой и комплексный вопрос. Вот. Ну, давайте разберемся с определениями, потому что сегодня, к большому сожалению, очень много здесь каждый по-своему определяет. Начнем с того, что такое вообще мессианство. Исторически, начиная с XIX века, после того, как в Западной Европе евреи стали равноправными гражданами, многие из евреев потянулись к христианству. В местных церквах того времени их восприняли с серьезнейшей настороженностью. Потому что, к большому сожалению, антисемитизм был очень-очень сильным в христианстве. Однако ситуация начала понемножку меняться. К концу XIX века, особенно в Соединенных Штатах Америки, начали образовываться, организовываться миссии для еврейского народа, причем организовывали его масса различных деноминаций. У лютеран были свои миссии, у англиканцев, у баптистов были свои миссии, у адвентистов были свои миссии. То есть через эти миссии целый ряд известных евреев, христианских деятелей пришло и познало Иисуса. Например, известный немецкий ученый, комментатор, который впервые перевел Новый Завет с греческого на современный иврит, Франц Делич, вот, Фредерик Гильберт, который написал свою книгу «Мессия в его небесном храме», и целый ряд других известных людей. Было принято называть общины, вот тогда начали образовываться отдельные общины, потому что как бы было видно и понятно, что в церквах было очень тяжело евреям прижиться, к сожалению, я говорю, антисемитизм – это серьезная болезнь общественная, которая формировалась веками, искоренить его было трудно даже в некоторых отдельно взятых общинах. И поэтому вот эти вот христианские деятели, которые помогали евреям, они предлагать стали евреям образовывать свои общины. И так образовались так называемые конгрегации евреев-христиан, которые, в принципе, они были еврейскими, то есть там были евреи, но культура у этих людей была христианская, то есть они как бы перенимали традиционные христианские формы богослужения, которые существовали в то время, но они все были евреями. В этом был определенный такой, как бы сказать, минус. Минус заключался в том, что фактически эти евреи, которые уверовали в Христа, и они фактически, переходя в христианство, полностью теряли свою национальную, культурную идентичность. Вот. После войны, особенно в 60-е годы, и здесь уже мы говорим об Америке, к большому сожалению, как мы знаем, в период страшной катастрофы еврейского народа, еврейские христианские общины, существовавшие на территории Западной Европы, особенно в Германии, они были, они попали под удар Гитлера и были практически уничтожены. То есть Гитлер не рассматривал евреев исключительно с точки зрения того, какую религию они исповедуют. Вот. Гитлер рассматривал, именно использовал расистские теории, об этом не будем распространяться слишком подробно. Вот. Много сказано везде, как они пытались определить характеристики арийской расы, противопоставив их характеристикам еврейской расы. Вот. Ну, это нацизм. Значит, 60-е годы начинается своего рода уже в Америке, чуть-чуть это перехватили на Европу, такое, что ли, протестное движение, хиппи, так, если коротко говорить. Традиционные еврейские семьи тоже оказались под вот этим вот, что ли, ударом этого протестного движения. Молодые люди отказывались от веры своих родителей. И уходили там, принимали наркотики, все что угодно. И вот в это время пятидесятническая церковь или деноминация, одна из пятидесятнических деноминаций, которая носит название в Америке Assembly of God или Ассамблея Божья, вот, они решают как бы обратиться к этим евреям, которые, молодежи еврейской, которая особенно из Нью-Йорка, бежит от своих ортодоксальных родителей, бежит в мир, бежит в эти наркотики, бежит в эту рок-музыку, как говорится, и так далее. Они решили обратиться с вестью Христа. Причем сделали они это довольно умно. Вот. Они, во-первых, контекстуализировали свою весть. То есть они взяли современную музыку, то есть не какие-то традиционные христианские гимны времен Мартина Лютера и раннего англиканства. Они взяли современную музыку, сделали ее христианской, немножко такая вот даже хибраизировали ее. Ну, как это примерно, на что это похоже, был такой, я не знаю, есть ли сейчас такой этот певец, в свое время в 90-е, 80-е, даже Клименко его звали. Вот, он пел христианские песни с таким еврейским акцентом, он употреблял Адонай, Элохим, там что-то еще, какие-то мелодии брал, вот, и вот с этим вот таким вот контекстуализацией весть Христа как бы они направили на вот эту вот протестную еврейскую молодежь. И довольно многие из них обратились в христианство. Но когда они пришли вот к традиционно существующим уже еврейским христианским церквам, то, конечно же, они туда внесли все-таки ту культуру, в которой они выросли. И поэтому постепенно вот эти еврейские христианские общины, большинство из которых, подавляющее большинство, в 30-е, 40-е годы, там, они, 20-е годы, они все были, как говорится, соблюдать, ну, они субботу не чествовали никак, собирались в воскресенье. Постепенно эта молодежь, вот эти новые люди, вот эта часть протестного движения, они начали вносить радость шаббата и пасхальные седры стали появляться. Они, конечно же, постепенно принимали элементы как бы вести евангельской. Эти пасхальные седры не шли просто по традиционным средневековым схемам. Как говорится, там Рожа Шанау стали, как говорится, праздновать и так далее, и так далее. То есть вот таким образом, ну и там все-таки были, так как это все-таки движение, и весть шла через пятидесятническую деноминацию, то вот образовались вот эти мессианские общины, как бы, но вот они, что ли, представляли такую смесь. В основе его лежало протестантское евангельское богословие, которое исповедовали пятидесятники. Вот культура, которая характерна пятидесятническому, ну не классическому, а такому более харизматическому движению, то есть использование современных музыкальных инструментов, где-то там танец, хлопанье и так далее, они, как говорится, не характерны для, ну, то есть традиционных тогда протестантских классических форм. Все это было гебраизировано, то есть на это была наложена вот такая вот еврейская культура, ну и как бы сильная поддержка Израилю. И как бы вот эти вот общины к концу 80-х, началу 90-х годов, они начали привлекать к себе огромное количество христиан, которые вообще не были евреями как таковыми, не имели еврейского происхождения. Скорее всего, это было связано с популярностью теологии христианского сионизма. То есть, ну, как бы поддержка Израиля у нас очень мощная существует и сегодня среди американских евангелических церквей, русскоязычных евангелических. Вот, и вот эта поддержка Израиля, она переросла в любовь к еврейской традиции, и она, соответственно, повлияла на очень многих христиан, значит, которые начали приходить и присоединяться к этим традиционно еврейским мессианским общинам. И вот здесь началась проблемка. То есть проблемка, которая как бы столкнулись с ней мессианские лидеры. Есть две мессианские организации, вот в частности UMJC. Это организация, которая была основана пятидесятниками. И первая проблема заключалась в том, что постепенно вот эти мессианские общины, они стали проповедовать субботу. Ну как они ее стали проповедовать? Для евреев. А тут приходят не евреи. И вот здесь возникает вопрос. Если мессианское движение начнет этих неевреев принимать просто так, то оно войдет в конфликт с традиционным христианством, потому что в традиционном христианстве, в том же Ассамблее Божьей, куда суббота? Какая суббота? Понимаете, там же... И поэтому что они начали делать? Они начали принимать и интерпретировать Деяния 15 главу в таком вот виде, типа... что у Бога есть два стандарта. Есть два стандарт для евреев, есть стандарт для язычников. Поэтому если ты язычник, многие пятидесятнические, вот многие вот эти мессианские общины пятидесятнические, они как бы решили так. Значит, если у тебя бабушка как минимум еврейка, тогда ты можешь стать нашим членом. Если у тебя нету еврейских родственников, ты не можешь стать нашим членом. Соответственно, ты не можешь участвовать ни в шаббате, ты не можешь участвовать ни в пасхальном седре, потому что это не для тебя, это для нас. Мы евреи, это для нас. Вот это привело к расколу в мессианском движении. Кстати говоря, именно поэтому я не являюсь частью этого мессианского движения. Потому что я лично не вижу в Библии, что у Бога есть два стандарта. Вот. Я неоднократно писал о том, что и о чем решил апостольский собор в книге Деяния, 15 глава. Но, по крайней мере, это однозначно не двойной стандарт. И поэтому вот к такому мессианскому движению, вот к такой мессианской организации, конечно же, я примкнуть не могу. Потому что или суббота остается в Новом Завете, или суббота не остается в Новом Завете. Нельзя сказать, для евреев суббота остается, для неевреев суббота не остается. В противном случае тогда что остальными заповедями? Что для евреев надо принимать, надо продолжать жертвоприношение, для неевреев не надо жертвоприношение. Получается какая-то определенная, ну, конкретная дискриминация, ну, и она выходит на практический, как говорится, такой уровень. А что делать со смешанными семьями? Вот, что делать со смешанными семьями? Как говорится, если получается, что если я еврей, и, кстати говоря, один мой хороший знакомый, тоже еврей, который был частью мессианской общины Ро-Исраэль в Колорадо, у него вышел конфликт с раввином этой общины, и он присоединился к адвентистам, как и я присоединился очень давно к адвентистам, уже сколько, 27 лет. Вот. Но я как бы вообще тогда не рассматривал тогда этих мессианских, так подобных мы не знали. Вот. Но суть вопроса в том, что он ушел из мессианской общины просто потому, что этот лидер этой общины, раббай Берт Йелин, он ему прямо говорит: ты должен жениться на еврейке. А моему другу Алексу, ну, никакие еврейки в этой общине, ну, что-то вот не шло, то есть не было. Ну, Бог явно не располагал. И вот он нашел одну сестричку, она из норвежцев была. Вот они поженились, до сих пор, слава Богу, уже сколько лет, 25 там сколько живут, как говорится, слава Богу. Но, понимаете, а что ему делать дальше? Что, его жена теперь, так как она не еврейка, она не может стать членом вот этой общины Ро-Исраэль. Теперь что? Теперь, получается, он живет в одном доме, они живут в одном доме, под одной крышей, делят постель, извините, живут по разным законам. Ну, это абсурд. Это абсолютный абсурд. Вот подобного подхода, то есть подобного подхода я не могу принять. Еще раз повторяю, закон у Бога, стандарт праведности у Бога не может быть для одних людей один, для других людей другой. Такого мы нигде в Священном Писании не встречаем. Ну, могу говорить очень много на эту тему, вот, это животрепещущая тема для меня. Скажу лишь одно. Существуют, конечно, очень многие, будем так говорить, мессианские лидеры, которые не идут таким путем, ну вот. Они не идут таким путем, как бы так называемые евреи мессианские общины – уважающие или соблюдающие Тору. Но, к сожалению, в этих общинах я вижу тоже определенные перекосы. А перекосы связаны с тем, что очень часто в подобных общинах как бы есть наоборот. Да? То есть если... Те говорят, вот для неевреев, для язычников 4 заповеди из 15 главы Деяний апостолов, которые перечислены, а для евреев 613. То эти говорят наоборот, для всех 613. Ну хорошо, а как их выполнять? Ну, вот первая характеристика, взяли, понадевали цицит на всех членов общины, вот они ходят, у них там привязанные к пряжкам ремня кисти, понимаете, вот, ну, мы соблюдаем всю Тору, сколько? На одну заповедь больше, вот, ну, тоже как-то делают из себя определенно, ну, смешно, несерьезно. То есть нет систематического подхода. В этих общинах, к сожалению, есть желание понять Тору, есть желание следовать Торе, но очень много такого вот курстарщины, отсутствия понимания библейского богословия и так далее. Мессианское движение сейчас очень-очень расколото. Разные фракции, есть очень много так называемых псевдомессианских, это вообще, я считаю, раковая опухоль на теле мессианского движения, там была группа такая с 30-х годов в Америке, называлась она Ассамблея Яхве. Ну, это что-то подобное свидетелям Иеговы, которые считают, что называть Бога правильно по имени, по их мнению, что Иегова – это правильное имя, это вопрос спасения. Вот. А Ассамблея Яхве – это примерно то же самое, только они говорят, надо Бога называть по имени не Иегова, а Яхве. И вот они стали называть себя мессианскими. Они никакого Бога вообще к еврейству не относятся. Что самое страшное, это то, что у подобных вот псевдомессианских у них жуткое отвержение еврейской культуры, неуважение раввинской традиции, дескать, как бы мы тут правы, а раввины все полные, понимаете, непонятно кто. В общем, получается конкретная тоже проблема. Вот, поэтому верю ли я, ну, то есть если по определению мессианский еврей, это еврей, который верит в Иисуса как в Мессию, ну, я такой, я верю в Иисуса как Мессию, я еврей. Ну, а являюсь ли я частью какой-то из этих мессианских общин? Ну, я уже объяснил, почему ни к одной из них я примкнуть, к сожалению, не могу. Хорошо,